Это «Медуза».
Здравствуйте, вы смотрите канал «Медузы». Это подкаст, который называется «Что случилось?». Он выходит по будням и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Веду его я, Владислав Горин. Мы сегодня говорим про Wildberries. Разорится ли компания от ударов украинских БПЛА? Потому что у компании много кредитов, а систематически Украина бьет по складам этой компании. С нами сегодня Богдан Бакалейко, экономический обозреватель. Привет.
Привет.
Товары в России из-за ударов по складам Wildberries подорожают?
Да, конечно, скорее всего подорожают, как минимум. Но самое простое – это стоимость страховки. Она будет расти, скорее всего, теперь будут, если дальше компания действительно будет существовать и как-то функционировать, многие продавцы, скорее всего, большая их часть будет задумываться, а что там со страховкой. Страховка будет расти в цене, и это все будет закладываться в конечную стоимость для потребителя. Это как минимум. Максимум возможны какие-то логистические трудности с компанией Wildberries, потому что кредитов у нее и долгов много не потому что, ну, да, они так захотели, или это какая-то убыточная компания. Они все-таки довольно сильно росли в последнее время. Да, может быть, рост этот уже замедляется, но так или иначе, весь рынок e-commerce вырос за последний год на 30%. Из этого там всего рынка 45% — это Wildberries, еще 30% — это Озон. И они, конечно же, вкладывались в инфраструктуру. Они только за этот год должны были построить 18 новых складов. И под это нужны, конечно же, деньги. Свои деньги они тратить не собираются. Это нормальная бизнес-история. Они берут под это кредиты. Ну, там кредит закладывается там, на 10-15 лет, потом как-то отдаются. Но вот сейчас вся их инвест-программа, она рушится, мы пока не понимаем, и они там сами до конца не понимают, насколько она рушится. Нужно будет ее менять, нужно будет, наверное, менять очень сильно вопросы безопасности складов. То есть, да, по отдельным видео мы видели, что ПВО действительно где-то работает и какие-то снаряды украинские и дроны сбивает. Но базово вот то, что говорила в своем интервью Татьяна Ким, она говорила, что все склады оснащены системами ПВО, все они супербезопасны. Но вопрос, как они так оснащены, если, ну, как минимум три объекта полностью сгорели, да, с теми товарами, которые, ну, собственно, там хранились. Поэтому наверняка будет вкладываться очень много денег еще и в какую-то безопасность. Это также удорожит все товары. Ну, насколько все это сильно подорожает, пока сейчас сказать сложно, потому что мы в моменте за всем этим наблюдаем. Наверняка какие-то будут итоги этих атак, окончательный ущерб будет понятен, сейчас он только промежуточный. Ну и дальше, исходя из этого, уже будут как-то складываться реальные конечные стоимости для потребителей.
Если вы наш спонсор на YouTube, прочтите, пожалуйста, пост, который вышел на YouTube-канале. Там есть и такая функция. Не только ролики, но и посты, текстовые сообщения. Причем их можно таргетировать, отправляя персонально для спонсоров. Мы написали, кажется, первый такой пост для вас, спонсоров. Планируем делать это чаще, планируем общаться с вами как с сообществом. И если вы еще не присоединились к числу спонсоров этого канала на YouTube, сделайте это, пожалуйста. Мы делаем эти призывы с начала месяца. И спасибо большое, откликнулось уже 62 человека, 62 новых пользователя за месяц. Это очень хорошо. Хочется, конечно, больше. Хочется дойти до цифры 300 новых спонсоров. Но, тем не менее, это уже грандиозно. Спасибо еще раз большое. Добро пожаловать. Непременно прочитайте пост. Тем более, что там есть сообщение о том, как можно получить от нас небольшой подарок. Давай чуть подробнее про это поговорим и про товары, конечно, вообще в России, потому что рынок общий, а Wildberries большой игрок, внушительная часть розничной торговли в России — это именно Wildberries. Но перед этим надо напомнить, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, напишите комментарий. Если говорить про то, какой ущерб был нанесен, опираясь на тексты коллег-журналистов, и особо хочется отметить текст ДБЛ авторства Валерии Позаченюк, там цифры, факты и разговоры с источниками, причем Причем есть такой эпизод, что источник говорит журналистке, что вот Wildberries, конечно, придется очень плохо, если прилетит еще по одному крупному складу, и в процессе подготовки материала прилетает по этому складу. Итак, что написали коллеги? Оборот Wildberries огромен, под 10% розничного оборота во всей стране. Ну, разные есть цифры. Пусть оборот розничной торговли за 60 триллионов, у Wildberries там, ну, от 4 до 6 где-то есть. Тут буду рад, если ты поправишь. Что такое Wildberries в целом? Это сотни складов распределительных центров по всей стране, но существенные, важны примерно 25, крупные. И они как раз хорошо горят. Опять же, у Валерии Пазаченюк есть описание, что такое склад. Сравнивается он с пионерским костром, потому что там товары так сложены, что легко горят. Из-за того, что пилеты есть вот эти, под которыми, собственно, воздух проходит, и горит это все очень легко, даже если сами товары не очень горючие, легко загорающиеся, легко воспламеняющиеся. Атаки выбили примерно 40% складов Wildberries, вот как раз за счет крупных этих центров. Ущерб компании и, главное, селлерам огромен. Восстановить склады, ну, тоже понятно, что это экспертные оценки, 36 миллиардов рублей. Существенно, потери продавцов 150 миллиардов рублей. Конкретно были поражены, напомню, многие читали эти новости, склад в Электростали под Москвой, Котовск, Тамбовская область, Краснодар, Невиномыск, Ставрополье, 2 в Санкт-Петербурге, в Шушарах и в Уткиной заводе, она же Новосаратовка, Тверь, Симферополь, мимо или сбили, Воронеж, Екатеринбург, Казань. Часть продавцов получила выплаты от платформы, но это часто в 10 раз меньше, чем стоимость товара. Глава компании Татьяна Ким говорила, что мы включили специальный такой симулятор продаж. И вот как если бы ваши товары продавались, мы бы столько вам заплатили, вот так и делаем. Но нет, существенно меньше. Плюс там всякие, если честно, сомнительные маркетинговые истории, что мы снизим комиссию за продвижение, мы снизим наши расходы на продажу ваших товаров, или там самое такое странноватое, народный флешмоб, корзина Wildberries. Дескать, народ сам стал выкладывать свою корзину в Wildberries и стал писать с тегом, дескать, поддержите российских предпринимателей, купите на Wildberries прямо сейчас. Ну, не народный, не флешмоб, и поддержка тут что-то подсказывает в первую очередь Wildberries, а не предпринимателей таким образом формируется. Ну, в общем, такая какая-то картина. Что тут важно, чтобы ты добавил еще из деталей?
Ну, оценки действительно ущерба довольно сложно сейчас, наверное, в моменте сказать. Я последний видел все-таки вилку от 150 до 215, по-моему, миллиардов рублей. Это только то, что сгорело, то есть то, что принадлежало продавцам. И вот действительно, как ты сказал, 35 миллиардов рублей — это сами непосредственно эти пластиковые коробки, которые строят компания Wildberries. Компания Wildberries за прошлый год заработала 170 миллиардов рублей чистой прибыли. То есть ей как бы уже сейчас один к одному денег не хватает. У них были какие-то проблемы, ну как какие, мы все следили за этими проблемами, когда у них тоже сгорел склад, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда, собственно, Wildberries переходила от одних собственников к другим собственникам. В рамках, видимо, этих каких-то разборок один склад сгорел, тогда ущерб насчитывался на 35 миллиардов. И тогда, конечно же, Wildberries очень быстро все неустойки, все, что было потеряно, выплатила своим продавцам. Она не придумывала никаких моделей. Это очень странная история, когда, ну, допустим, можем здесь пофантазировать, и призываю зрителей, наверное, пофантазировать в комментариях, что это за модель такая будет, которая будет оценивать, как продаются товары, как бы они продавались, если бы склад не сгорел, если бы товары были. Но давайте мы тогда будем жить в этом выдуманном, смоделированном мире, в котором у нас экономика, наверное, будет расти вымышленными темпами, и какие-то доходы у людей будут расти вымышленными темпами, и в целом мы будем вымышленную еду на эти вымышленные деньги покупать. То есть вот все то, что они сейчас предпринимают, ну, оно не совсем выдерживает какой-то критики. Из чего мы можем сделать вывод, что у компании, ну, просто нет денег, чтобы расплатиться со всеми. Они будут сейчас как-то язвить, юлить, размазывать эти свои долги, действительно под всякими разными предлогами говорить, что на самом деле ваш товар стоил не столько, а в два раза меньше, и вообще он был никому не нужен, и никто бы его сейчас не покупал, потому что. Но меня здесь даже как-то отношение вот злит. То есть, ладно, Ким, госпожа Ким, она непонятно сейчас, какую вообще роль занимает в компании, действительно ли она ей управляет, или там уже все давным-давно под Керимовым, банком ВТБ и так далее и тому подобное. Ну вот она вышла с пресс-конференции и сказала: мы никому ничего не должны компенсировать юридически, но мы, так уж и быть, с барского плеча вам косточку скинем. И вот в день записи сегодняшнего интервью я послушал Пескова, который говорит одно и то же. Он говорит: ну, вообще-то юридически Wildberries чисты, с ними все хорошо, но большая похвала им, они решили как-то поддержать селлеров. А правительству плюс-минус вообще все равно. Ну, то есть, скажем так, да, действительно, масштаб трагедии может быть для экономики, особенно если мыслить Екатериной II, Иваном Грозным и Владимиром Путиным, как у них там принято, масштаб не такой большой. Но это весь e-commerce, это где-то 5% ВВП. Wildberries из них половина. Это вот именно те самые цифры, о которых ты говоришь. 13 триллионов весь e-commerce, ну где-то 6 триллионов это вот Wildberries. ВВП России у нас 200 триллионов. Что-то в этом роде. И, ну, наверное, Владимир Путин может закрыть на них глаза, потому что у него священная война и так далее и тому подобное. Для экономики, для экономистов, для вот, ну, людей, как-то здраво оценивающих ситуацию, ну, это шок. А еще за вот этими ВВП и триллионами, миллиардами стоит, ну, 80 миллионов человек, на секундочку. Это вся клиентура Wildberries. Это вот то, ради чего ВТБ и там Андрей Костин объявлял, да, они заключают сделки с Wildberries. Да, из 80 миллионов основная часть — это все-таки покупатели товара, не продавцы, но где-то 300-400 тысяч — это продавцы. Это люди, которые по разным причинам стали продавать эти товары, да, вот непосредственно через эту площадку. Да, действительно, там какая-то небольшая доля людей продавали бронежилеты, какие-то девайсы для дронов и так далее и тому подобное, но я уверен, это не абсолютное большинство. Это, ну, скажем так, причина, которую Украина может использовать для атак. Но, ну, как-то глупость, мне кажется, рассуждать, что Wildberries исключительно был маркетплейсом для СВОшников. Да, там были, помимо СВОшников, я уверен, какие-нибудь молодые мамочки в декрете, их очень много. И мне кажется, вот то, почему мы видим в соцсетях в основном недовольство молодыми женщинами, ну, с этой ситуацией, это потому что, ну, люди действительно выходили в декрет, думали, как им зарабатывать деньги в моменте, и Wildberries им давал эту возможность. Но помимо того, что Wildberries давал возможность, Российская Федерация создавала преимущество определенное, конкурентное для компании Wildberries, потому что до войны малый бизнес предпочитал Instagram, предпочитал там создавать красивые модные карточки, там платить деньги за таргетирование в своем регионе, и, собственно, там зарабатывались деньги. Но после того, как началась война, Инстаграм ушел из России, его там признали, я не помню, какой-то, да, суперплохой организацией, и малый бизнес...
Нет, ну, и нежелательная как бы, организация.
Да. Малый, просто смотрю периодически шоу в ВК, они там все часто используют слово «Инстаграм», и каждый раз вылетает какой-нибудь дисклеймер на этот счет. Ну, так или иначе, ты не можешь вот в 26-м году создать красивый сайтик и надеяться, что вот твой красивый сайтик наверняка увидят, и через него пойдут у тебя продажи. Тебе нужна какая-то огромная платформа с огромной аудиторией, ну, понятная людям, да, покупателям, куда будут приходить, и ты там... Ну, хочешь размещаться, и их вот хочешь, чтобы на тебя вот эта платформа брала как минимум затраты там на какое-то продвижение, может быть, на какую-то логистику, да, ну, как минимум на таргетинг. И вот Инстаграм делал таргетинг, ну, Wildberries пошел дальше, они еще занимались хранением, распространением и так далее и тому подобное. Они брали с этого очень высокие комиссии. Это не самые прозрачные комиссии. Ну и, собственно, ну, людям надо как-то выживать. И это не только СВОшники, и они там как-то выживали. И теперь эти 400 тысяч продавцов, ну, вот в каком они могут быть положении? Да, они там записывают слезливые видеоролики, их можно, наверное, понять в этой степени. Да, они наверняка хотят распродать просто весь товар или вытащить его как-то со склада Wildberries, но Wildberries им это сделать не дает. А распродать товар — это надо, чтобы кто-то его купил. У людей, ну, денег больше не становится в последнее время. Ну, наверняка они теперь думают, что ну его нафиг этот Wildberries, зачем мы пошли в эту историю, наверное, надо было как-то самим. Посмотрим, как у них это будет все дело работать. Но это люди, это активные какие-то, ну, социальный слой. Да, я понимаю, у нас там в стране 6,5 миллионов малого среднего бизнеса зарегистрировано. 400 тысяч, может, не так уж и много. Но давайте хорошо. Еще есть у нас ПВЗ. ПВЗ — это тоже какие-то люди, которые заключили договоры с компанией Wildberries, и как малый там микробизнес работают в качестве, ну, давайте, как будто бы по франшизе, да, работают с Wildberries. Они забирают их брендинг, они получают какие-то проценты с этого дела и зарабатывают еще 100 тысяч человек. Ну, то есть людей-то на самом деле очень много, чтобы так выйти и повозмущаться, ого-го. И их, ну, во-первых, их кидают под соусом священной войны, с которой они справиться не могут, а во-вторых, им, ну, хамят просто в лицо и на уровне руководства компании, и на уровне руководства страны, и там, Песков, который говорит, в правительстве пока ничего не делают, ну, это абсурд какой-то. Поэтому, я не знаю, у меня здесь вот экономика переплетается как-то с вот эмоциональными вещами, о которых, наверное, не совсем корректно будет говорить, но так или иначе, ну, хорошо, ну как-то же вы можете по-человечески-то, это же не просто ну, не просто абы кто-то там, да, их же не так мало, то есть это много людей. И, ну, дальше, наверное, этим людям надо будет как-то просыпаться и думать, что делать.
Ты про многое сейчас сказал, многое объяснил, что и хотелось, собственно, спросить. В том числе я сомневался, спрашивать ли тебя про сочувствие этим людям. Я вот сегодня на другой площадке по этому поводу высказался и уже получил ушат, дескать, они там бронежилеты продают, а вы им сочувствие какое-то высказываете. Пожалейте лучше украинцев. Украинцев тоже жалко, но этих людей, ну, жалко, не жалко, сочувствие они точно заслуживают. И странно требовать от них, чтобы они... Что вообще? Чего от них требовать? Чтобы они вышли ли власть сметать или как? Ну, в общем, какие-то странные завиральные идеи. Из того, что ты сказал про «никто ничего никому не должен», и Песков это подтвердил, да, сказал, что вот Marketplace выплачивает, хотя не обязан, какие они молодцы. Тут есть полуконспирологическая теория, что руководство Wildberries знало за неделю, иначе зачем бы они внесли изменения в эти соглашения, по которым они ничего не будут возмещать. Что потом сделать или и другие, да, кстати говоря. Как ты относишься к этой конспирологической теории, что могли предупредить из правительства через разведку?
Ну, вот конкретно в такое мне поверить сложно. Понятное дело, что в YouTube очень много разных мнений, догадок, и эти догадки, ну, хочется, да, распространять в том числе. Но с таким же успехом я могу сказать, что я в 23-м году точно знал, что какие-то прилеты по мирным объектам со стороны Украины будут. Ну, то есть вот если посидеть, наверное, с каким-нибудь искусственным интеллектом и пораскладывать там сценарии того, как может эскалироваться война и какие последствия для этого будут у России, то, наверное, к таким логическим заключениям можно прийти. Если там поиграть в конспирологию, а что если Wildberries, какие-то топ-менеджеры Wildberries или, не знаю, ВТБ сидели и думали, а что для нас это война, да, и решили, блин, так вот они же и по нам могут ударить. И просто вот без какой-то информации, задней мысли решили под сурдинку, как Владимир Путин любит говорить, этот пунктик о возмещении, о каких-то компенсациях взять и стереть. В Украине увидели эту новость и подумали, опа, давайте, если они это делают, то мы им еще больше как бы поднадавим, да, потому что, ну, здесь нужно понимать, а какая, ну, какая логика вообще у этих атак? Ну, экономически это не разрушит страну. Это даже если там какая-то часть экономики выпадет, даже если e-commerce в моменте столкнется с какими-то проблемами, то они там как-то восстановятся. Самые живучие существа, извините меня, пожалуйста, в России — это малый бизнес, вот этот микробизнес, эти предприниматели. И 90-е пережили, и ковид пережили, и санкции, и, в общем-то, параллельный импорт снова к нам вернулся, который раньше назывался челноками. То есть они там как-то переживут. Если не будет Wildberries, все эти люди будут. Просто, ну, предприниматели есть еще такое свойство, они очень много жалуются. Они всегда жаловались. В 2014 году я очень хорошо помню, когда Владимир Путин вводил санкции против России, ну, на потребление хамона, сыра и так далее и тому подобное, как жаловались рестораторы, что больше хамона не будет, что не будет качественной еды, воды и так далее. В 22-м году очень много жаловалось дизайнеров, производителей одежды, вот эти маленькие, небольшие, потому что у них все было налажено там с Италией, с Турцией, с Испанией, ничего. Через 2-3 года Ксения Анатольевна Собчак хвасталась тем, какие у нас крутые бренды, дизайнеры и так далее. Перестроились. Точно так же и с Wildberries. Если вот завтра Wildberries развалится, малый бизнес как-то будет существовать. Что-нибудь придумают. Может быть, не в интернет-формате, в каком-нибудь другом формате все это дело будет. Вот, поэтому здесь исключительно, возвращаясь, да, цель Украины ударить по какому-то, ну, слою общества, активному довольно, да, предприниматели, и посмотреть на их реакцию в какой-то степени, посмотреть, как власть будет купировать их проблемы. Ну, это я для себя, как бы, да, отвечаю на свой же вопрос. То есть у меня нет здесь никакой информации, уж тем более. И там, если бы я был бы, например, да, в рамках конспирологии каким-нибудь человеком из Киева, Украины, там, ВСУ и так далее, я бы подумал, смотрите, какая классная новость. Вот они нам прям дают подсказку долбить по вот этим складам Wildberries. Поэтому они в момент поняли, что, ну, пока что там пусть Россия разбирается со своим топливным кризисом, мы им ущерб нанесли, зачем нам бить по НПЗ, которые сейчас в моменте ремонтируются, мы можем бить по вот складам Wildberries. 300-400 тысяч человек как минимум будут недовольны. А власть, скорее всего, не справится с их проблемами, и более того, скорее всего, она на них глаза закроет. Владимир Путин и правительство первые полторы недели вообще никак не реагировали на все эти беды. Ну и посмотрим. Ну и посмотрим, как будет справляться. Не справятся. 300 тысяч человек разочаруются, например. Ну, может, 200 тысяч человек разочаруются, остальные, ну, как махнут рукой. Вот. Ну и дальше видно будет. То есть здесь атака не по экономике. Здесь атака по каким-то, ну, институтам, что ли, государственным. По вот тому, как власть может или не может защитить. Или не может отреагировать. И она показывает, что она пока что не может отреагировать и защитить. И наверняка, ну, тут я додумываю, но украинская власть будет именно действовать по такому сценарию. Все больше и больше показывать россиянам, что их власть беспомощна и бесполезна.
Отвечая на твой вопрос, ну, кажется, причин 5. Военный резон, он самый неубедительный в случае с Wildberries. Если честно, он неубедительный в случае с топливно-энергетическим комплексом Российской Федерации. Это напоминает аргументацию России. Мы бьем по электростанциям, потому что от них питается предприятие ВПК Украина. Ну, извините, так не работает ни в ту, ни в другую сторону. Это я бы отвергал. А четвертое, показать Западу слабость Российской Федерации, ее уязвимости, что Украина не то, что не проигрывает, а способна сама наносить болезненные удары. А третье, своя аудитория в Украине, моральный дух воюющей страны, но это уже что-то существенное. И два пункта, на которых ты сосредотачивался, воздействие на российское общество, Зеленский про это в том числе прямо говорил, вот Государственная Дума будет вроде как голосоваться в сентябре 2026 года. Мы должны показать, мы должны воздействовать на рейтинги, и мы вообще осуществляем кампанию давления на Россию по принуждению к миру. Сколько-то там дней уже прошло из 40, что ли. Ну, в общем, не суть важно.
Это осталась неделя, я тебе хочу. Могу сказать, где-то осталась неделя. Может быть, дней 9, что-то такое, потому что я в прошлом своем выпуске в четверг, в пятницу посчитал, и оставалось тогда 13 дней. Ну, вот от пятницы до вторника там еще дней 5, наверное, прошло. 4.
Wildberries сгорел, а мира не видно. И аргумент про экономику, но он на самом деле валидный. В войне на истощение уничтожать экономический потенциал, экспортный потенциал, воздействовать на 2,5% ВВП на вот эту часть, на высокотехнологичную торговую отрасль, самую высокотехнологичную ее часть, это, ну, не очень красиво, но так делается в случае с войнами. Отягощение санкциями, отягощение бомбардировками, отягощение чем угодно. угодно. Ну, допустимо. Наверное, может работать. Самое неубедительное, хотя, видимо, украинцы в это верят в наибольшей степени, про воздействие на российское общество, ну, так не сработает, кажется мне. Но, тем не менее, давай на высокотехнологичности конкретно Wildberries еще немножечко сосредоточимся. Что собой это представляет? Ну, то есть, очень грубо, это бизнес, в котором есть электронная платформа с алгоритмами, которая придает тебе, как клиенту, миллиард товаров и... более того, подсказывает, какой тебе может быть выгоден и какой тебе может быть интересен, как все алгоритмы, да, вот этой Uber-экономики работают. И это, в общем, одна слагаемая успеха, ну, кроме того, что и продавать достаточно, да, удобно, легко войти в рынок, найти свою аудиторию. А вторая часть — это логистика, суперэффективная логистика. В случае с Wildberries это склады, собственно, компании и склады поставщиков, селлеров. Кстати, можно доставлять при помощи Wildberries на ПВЗ, а можно доставлять самостоятельно. То есть такая довольно гибкая машинка, но самая эффективная ее часть, самая динамичная, это как раз вот эти склады, и там максимальная эффективность, производительность труда. Быстрее всего тебе доставят именно со склада Wildberries, и там это будет сложено максимально аккуратным образом. Ну, то есть вот то, что мы видим и в Соединенных Штатах в случае с Амазоном, и в Китае, в случае с их маркетплейсами, и в России, не только на Wildberries, это есть тот же Озон, примерно так же устроен. Вот это дает новое качество торговли. Мне нужно в такое-то место, куда мне очень быстро доставят, и причем по очень моему узкому интересу. Это не лежит на складах у тебя там, не знаю, в райцентре или в областном центре, ты не едешь за этим куда-то. Это вот, ну, только при современных технологиях возможно. И удар нанесен как раз по самой эффективной части, самой эффективной области розничной торговли. Я бы это так описывал. Как опишешь ты?
Ну, это да, но это какие-то знания, которые, если даже их, собственно, если склад разрушит, то его можно будет построить в каком-то новом месте, и уже алгоритмы проработаны. То есть для Wildberries это, ну, как бы какой-то опыт, да, на котором они учатся. Если они в этом году только собирались 18 крупных точек построить складских, то, в общем-то, ну, вот эти коробки, а это, ну, по факту их очень быстро строить. Они быстро горят, они быстро восстанавливаются. Это не такая большая проблема. Это вот больше проблемы со средствами, да, где их находить и будет ли кто на это все дело давать скидки. Что еще нужно понимать, что вот я тут на днях вспомнил-то, вообще-то до Wildberries мы все заходили на Alibaba, на AliExpress, и там пытались найти какие-то товары. AliExpress очень хорошо сотрудничал. У них, конечно, не было ПВЗ, хотя я там вспоминал, как году в 16-м, наверное, в 17-м меня отправляли снимать еще тогда на РБК такой ПВЗ, можно сказать, это был. Но это был больше как шоу-рум AliExpress на Ленинградском вокзале в Москве. Вот. Они по этому пути не пошли, но они сотрудничали активно, ну, получается, с Почтой России. И Почта России тоже там до ковидного времени очень хорошо росла. То есть Почта России говорила, что мы тут за счет AliExpress-то, в общем, деньги, ну, нормально поднимаем. Но потом Wildberries все это победил. Именно победил своей диверсификацией. Да, там, конечно же, Wildberries отчасти тоже государство помогло, как и в случае с Инстаграмом, они начали снижать беспошлинный порог, что типа, теперь с AliExpress стало не так выгодно из Китая покупать товары. Но это все второе. То есть если бы система была внутри эффективна, и разнообразно, то, наверное, AliExpress бы дальше бы хорошо себя чувствовал в России. Ну, китайцы не так охотно заходят на российский рынок. Неважно. Wildberries очень хорошо распространялся в маленьких регионах. То есть вот эти их ПВЗ, которые открывают частники по франшизе с Wildberries, у них там есть три категории. Вот стандартные, поменьше и супермаленькие. В супермаленьких даже можно ремонты не делать. То есть каждому есть свой какой-то брендбук, как они должны быть оформлены, какие должны быть стандарты, помещения, квадратные метры и так далее и тому подобное. И Wildberries, если он понимал, что вот они какую-то часть, территорию Российской Федерации не могут сейчас вот охватить, но хотели бы очень сильно. Они давали вот людям, которые хотят заниматься бизнесом ПВЗ, они давали особые там привилегии и скидки в определенных регионах. Тем самым как бы форсировали открытие этих самых ПВЗшек. И, в общем-то, вот за счет этой диверсификации у них получалось охватить всю страну, ну, плюс-минус. Как экономика здесь складывается, мне кажется, знает в первую очередь только Wildberries, потому что у них действительно очень большая вилка по комиссиям для продавцов. Я там уже не вспомню, там, по-моему, до 40%, но минимальная планка там меньше 10%. Все это варьируется в зависимости от того, какой спрос на товары, какие, насколько его там много-мало, да, где они маржинальность повышенную видят, где пониженную. И в целом Wildberries, на Wildberries очень много в последнее время шло негатива со стороны продавцов, то, что они эти комиссии увеличивают. Но они увеличивали комиссии, чтобы держать цены, чтобы сдерживать инфляцию для покупателей в первую очередь. Но это тоже не так важно. То есть, скажем так, здесь самое главное в этом бизнесе то, что у них была огромная сеть, и они получали деньги с разных направлений. От продавцов, от ПВЗ, ну и с продаж тоже что-то получали. И параллельно у них банкинг стал очень сильно развиваться в последнее время. И я слышал один комментарий, что больше всего, наверное, злорадствует и счастлив вот этой ситуации с Wildberries Владислав Бакальчук, бывший муж Татьяны Ким. Но мне почему-то кажется, что есть чуть более счастливый человек, чем он, и это непосредственно Герман Оскарович Греф, который в конце прошлого года с резкой критикой шел на Wildberries, потому что его просто бесило, что Сбер уже не может так расти, как он. Сбер не смог зайти на поляну Wildberries, хотя очень сильно пытался этого сделать. А параллельно, ну, как бы Wildberries сначала захватил весь e-commerce, и теперь там относительно рыночными историями, но тоже перераспределением средств внутри своей системы мог предлагать для клиентов своего там Wildberries банка особые условия. То есть, если ты покупал по карте банка Wildberries товар, то у тебя этот товар был сильно дешевле, если ты покупал его по карте Сбера. И вот за счет того, что у них очень много разных потоков денежных с разных, ну, диверсифицированная, собственно, система, они все это дело могут перекладывать. Если Украина завтра подумает, что все, хватит бить, я думаю, они через полгодика спокойно восстановятся. Сможет ли Украина полностью всю эту сетку складов вывести? Вопрос хороший. Сможет ли Украина так эмоционально повлиять на продавцов, что они не захотят больше сотрудничать с Wildberries? Тоже вопрос хороший, но какое-то влияние наверняка психологическое есть. Я еще хочу здесь, мы просто в прошлом вопросе говорили про конспирологию. Есть еще одна конспирология, но она больше ходит в финансовых кругах. И просто забавно. Все думают, а почему бьют только по Wildberries? Почему не бьют по Озону? Ну вот Wildberries — это там 45%, а Озон — это еще 30%. Они тоже крупные. Там тоже, собственно, все продается. И дальше пошли конспирологические теории. И поскольку, ну, собственно, Wildberries не торгуется на фондовом рынке, а Озон торгуется, в первую очередь люди, вот, которые зачем-то до сих пор покупают акции российских компаний, начали предполагать, что на самом деле, ну, Озон, поскольку это публичная компания, ну, поскольку там, ну, собственно, акции продаются, то по-любому какие-то иностранцы, в первую очередь американцы, имеют огромную долю в компании Озон, и из-за этого Украина поэтому не бьет. Это конспирология, это фейк. В общем, можно зайти, посмотреть в отчетах компании. Да, есть иностранный капитал, он все еще остается, там, наверное, даже заморожен в структуре капитала Озон. Но его доля там чуть больше, по-моему, процента. Это разные фонды. Самый крупный фонд, у него там меньше 0,5% от вот всей этой капитализации. То есть там копейки. Поэтому, да, конспирология ходит, Wildberries еще в процессе. Ну вот как-то так.
селлеров, ты сказал про их веру и про желание сотрудничать, и про то, увидят ли они, что это все еще приносящая деньги площадка или нет. За этим будем, да, тоже смотреть. Нужно завязывать, заканчивать. Я бы под конец, раз уж я там вначале сказал про разорится ли Wildberries, поговорил про кредиты, и снова хочу на текст Белла сослаться, собственно, процитировать. Из неконсолидированного финансового отчета основного юрлица маркетплейса у РВБ также следует, что в 2025 году компания начала резко наращивать долги. Краткосрочные займы компании на конец 2025 года выросли почти в 8 раз. Со 104 миллиардов рублей за год до этого до 802 миллиардов. Большая часть долга с плавающей ставкой ключевая плюс 2,5. Долгосрочные обязательства составляли еще 28 миллиардов рублей. Еще 448 миллиардов рублей приходилось на кредиторскую задолженность, в том числе перед селлерами. В пояснении к отчету компания сообщала, что уже нарушила ряд финансовых конвенант, то есть вышла за согласованные с банками финансовые параметры. Обычно это значит, что банки получают право начать требовать погашения досрочно, но, судя по отчету, на тот момент они этого делать не стали. Общая долговая нагрузка компании на конец 2025 года превысила 1 триллион 300 миллиардов рублей, утверждали собеседники ДБЛ на рынке e-commerce и источники знакомой ситуации в маркетплейсе. Долг перед крупнейшим кредитором, ты упоминал, ВТБ, превышал 500 миллиардов рублей, полтриллиона, говорил один из них. При такой ситуации, когда у тебя бизнес буквально горит, и с такими долгами, что можно сделать? Не обязательно разоряться? Можно выкрутиться без помощи государства в том числе?
Ну, когда ты должен ВТБ 500 миллиардов, то, собственно, ты, в общем-то, и так уже сидишь на крючке у государства. Просто надо понимать, что мы до конца не понимаем, кто сейчас вообще рулит Wildberries. А есть также много разных конспирологических теорий, догадок. Но мне кажется, что это уже меньше конспирологии, это больше, да, вот как раз тот раздел Wildberries, который существовал, его исходный. Ну, там, скорее всего, интересанты в государстве. Господин Керимов через ВТБ, собственно, ВТБ свои интересы, всей этой историей владеют. Как долго она им будет нужна? Вопрос хороший. Если они сейчас увидят, что вот эти 80 миллионов человек, ради которых Андрей Костин заключал с Wildberries, так сказать, соглашение о совместном владении 5%, ну там 5% просто ВТБ выкупили у Wildberries. Если Костин увидит, что это уже не такой прибыльный, быстрорастущий бизнес, как это было до ударов, то они очень спокойно сольют эту компанию, потребуют вернуть деньги, компания не сможет вернуть деньги, объявит себя банкротом, все забудем, долю поделят, не знаю, Озон, Сбер, может быть, проснется, может быть, кто-то еще на рынке появится. Если же они будут видеть, что ну, все плюс-минус не критично, то ну, сколько, 1 триллион, они 200 миллиардов в год зарабатывают. Ну, за 10 лет отдадут, то есть это не проблема. Могут существенно сократить свою инвест-программу, отдадут еще быстрее. То есть это же кредит, это не то, что с тебя требует прямо сейчас, это размазывается на какие-то там года, и даже там краткосрочный кредит, ну 3-5 лет он, какие-то, я думаю, кредиты у них долгосрочные. Это во-первых. Во-вторых, пока идет война, Эльвира Набиуллина всем банкам строго сказала, никого не банкротим, если компания приходит, компания здоровая, хорошая, которая генерирует нормальную прибыль, да даже если не генерирует, на самом деле, там уже стандарты очень сильно снизились, то занимайтесь реструктуризацией, пролонгируйте как-то эти кредиты, давайте кредитные отсрочки на полгода. Поэтому здесь исключительно политическая воля. Это абсолютно не рыночная история. Если надо будет, ВТБ — это, в принципе, банк, банк-помойка. То есть вот если надо прокредитовать какую-нибудь государственную контору, слабоэффективную, может быть, там связанную какой-то с УПК или еще что-то, звонили Костину и говорили, давай кредитуй. Вот, и Костин просто набирает по звонку, ну, откуда-откуда надо, этих кредитов, ну, потом как-то с ними там разбираются. Поэтому я не думаю сейчас, что стоит какой-то вопрос о закрытии компании, но все будет зависеть именно от ее клиентов. вот от этих самых селлеров. Я уверен, я понимаю, что там, возможно, на них невозможно будет повлиять, возможно, их даже, наоборот, разозлит, что Украина бьет по их бизнесу, и там как-нибудь пропаганда проработает этих людей. Но если вот они сейчас позаписывают ролики в ТикТок и успокоятся, и махнут на все рукой, то, наверное, компания будет существовать дальше. Если они массово начнут уходить, то у компании могут возникнуть проблемы. В 15-минутном интервью с Ким, вот, который она давала пресс-конференцию, последний вопрос звучал именно вот таким образом. Вы не боитесь, что от вас начнут уходить ваши продавцы? Она сказала, надеюсь, что нет, но будем наблюдать. То есть вот этот последний вопрос, мне кажется, самый важный здесь для вот этой компании.
Спасибо большое, Богдан Бакалейко, экономический обозреватель.
Спасибо.